Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин. Сегодня пятница, и как всегда в этот день вместе с нами «Светлый вечер» проводит председатель Синодального информационного отдела Московского Патриархата, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО Владимир Легойда. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Наше досье.
Владимир Романович Легойда, председатель Синодального информационного отдела Московского Патриархата, главный редактор журнала «ФОМА», преподаватель МГИМО. Родился в 1973 году в Кустанае. В 96-м окончил Институт международных отношений, а спустя несколько лет защитил диссертацию – кандидат политических наук. С 2007 по 2009 был заведующим кафедрой международной журналистики МГИМО. С этой должности ушел по собственному желанию в связи с назначением на должность председателя Синодального информационного отдела. Владимир Легойда входит в состав многих церковных советов и комиссий, известен своей общественной деятельностью. Помимо прочего, член Совета при Президенте по развитию институтов гражданского общества и правам человека. Женат, трое детей.
Сегодня мы с вами встречаемся в день празднования памяти святителя Николая, ну, вернее, памяти перенесения его мощей из Мирликийских в Баре, поэтому с праздником.
С праздником. Спасибо.
И первый вопрос связан непосредственно с этим событием. Мы празднуем перенесение мощей, вот такое очень благочестивое название, но если посмотреть саму историю перенесения мощей, то, в общем, она не очень веселая, потому что итальянцы, ну, фактически эти мощи выкрали. Там можно долго, наверное, рассуждать о политических, о исторических последствиях того, что случилось в Византийской империи после, спустя несколько веков. Но вот все равно факт остается фактом. Прямо вот таким благочестивым перенесением взяли и перенесли, назвать это сложно. Вот что можно сказать здесь?
Ну, вы знаете, вообще и в человеческой жизни, и, соответственно, там, в библейской истории, и в истории церкви в том числе, есть много фактов и событий, которые на первый взгляд или при таком первом прочтении, что называется, да, может быть, не являются, ну, представляются, как вы заметили, не совсем благочестивыми или совсем не благочестивыми. Но мне кажется, что здесь ведь мы празднуем и отмечаем не факт вот того, каким образом это было сделано, да, вот, а мы еще раз говорим о святом. Вот мне кажется, что здесь это главное, и удивительно, что мы с вами сейчас вот говорим о святом, который... Ну, даже теми людьми, скажем, вот в России, которые прекрасно понимают, что он жил до крещения Руси, воспринимается, ну, почти как русским святым, да.
Очень много благочестивых преданий таких, да, у нас.
Да, и иногда даже таких, может быть, трагикомических таких каких-то представлений. Но, тем не менее, это вот такое широкое почитание, которое вообще мало с чем сравнимо. Вот в нашей среде, в русской традиции, вот в традиции почитания святых в русской церкви.
А с чем связан такой феномен? Действительно, большинство храмов, если посмотреть, у нас в стране так уж точно посвящены святителю Николаю. В самых отдаленных деревнях...
Ну, не большинство все-таки, я думаю.
Ну, немало,
но очень много, да, очень
там,
много.
Не знаю, каждый третий, так все равно, мне кажется, ну, или предел там будет Никольский, или сам храм Никольский.
Да.
А даже вот если спросить бабушку где-нибудь в далекой деревне, она про Святую Троицу, это будет автомобильная иконка. Спаситель, Богородица,
да.
Святитель,
ну,
Николай.
Да, я вот это имел в виду, говоря о таком неком, ну, не знаю, насколько уместно говорить, трагикомизме, но о том, что, конечно, здесь вот как-то умиляться особо этому, наверное, все-таки не стоит, да, потому что у нас есть призвание там, евангельское, Господь говорит... Священное Писание нам говорит: возлюби Господа Бога своего всем сердцем, своим всей душой, всем разумением своим. Да, и поэтому, конечно, ну, разумение не предполагает именовать Троицей вот, Христа, Богородицу и святителя Николая. Да, поэтому здесь...
Ну, это трогательно. Все равно, когда старушка где-нибудь в далекой деревне говорит: ну, Троицу, я знаю Троицу, это
да,
вот.
Да. Ну, может быть, я не знаю, я так сказать, здесь...
Это же от любви, мне кажется.
Да, я не вижу здесь... Ну да, можно вспомнить там... Еще там Потеряковую историю, как один старец, да, служил литургию, искажая там символ веры, ошибаясь, с ошибками, да, но в сослужении ангелов. Тут много нюансов и сложностей, но мне кажется, что это, конечно, вот история, которую мы с вами вспомнили, или такое... точнее, такой почти анекдот такой церковный, да, он, с одной стороны, не является поводом для какого-то осуждения этой старушки, но вот так уж умиляться, им говорить, о, как это замечательно, да, это все-таки тоже, наверное, ну, с моей точки зрения, может быть, я не прав, тут я не готов
вполне... Я тоже не умиляюсь совсем, ну, просто вот, да, мне кажется, даже ну, не умилить трогательно.
Ну, да, может быть, да. Вот, но мне кажется, что вот в таком почитании святителя Николая, хотя, может быть, есть и другие причины, специально никогда этим не занимался, но мне кажется, здесь две вещи вот очень важные. Первое – это то, это само житие и вот сам, ну, сам образ святого как человека помогающего, да, каким он был при жизни, да, и, соответственно, обращение к нему вот с просьбой о помощи, такое тоже простое, естественное, короткое, да, вот «помоги». Я помню рассказ нашего замечательного путешественника и священника Федора Конюхова, который говорил, что когда он там в одной из его очередных таких
странствий,
да, странствий, сопряженных всегда с очень серьезными испытаниями и рисками там в море, и когда он там, обращаясь к святителю Николаю, сказал, ну, давай, помогай, да, как-то так вот, очень просто, как человеку, стоящему рядом, но со всей силой и с надеждой и так далее. И он об этом рассказывал как вот о таком примере чудесной помощи, и в полном христианском смысле слова чудесной помощи. Вот, и это вот первое, мне кажется, что само житие и сам образ святителя Николая. Вот. А второй момент связан с тем, что вот поскольку он считается покровителем путешественников, да, то вы в любом молитвословии всегда найдете отдельную молитву святителю Николаю, связанную вот именно с путешествиями. И поскольку просторы нашей страны, они предполагают частые путешествия, наверное, длительные и небезопасные, то, может быть, это тоже, может быть, стало таким фактором особого почитания в том числе.
Но мне все равно интересно вот то, с чего мы начали, перенесение мощей. Ведь я все возвращаюсь к отправной точке. Мы отмечаем событие, но событие, оно вот, ну, не такое праведное, как нам представляет это, ну, такие благочестивые предания, что ли. И вот за благочестивыми преданиями, которые говорят, что сам святитель Николай явился и попросил перенести его мощи, но мы знаем исторический контекст этого времени, это и крестоносцы, это и полный уже, это разрыв отношений между церквями, это и напряжение в отношениях между Византийской империей и Западом. Ну, в этот контекст сам вот этот шаг итальянцев, он очень хорошо укладывается, потому что святитель Николай был очень почитаемый на Западе. Ну, как же так, как можно, если один из самых почитаемых святых, его мощи будут находиться в Византийской империи, которая еще, к тому же, со всех сторон окружена не только крестоносцами, но и Востоком.
Ну, да.
Вот как это? Как вот у меня, например, не очень в голове это укладывается.
Ну, я думаю, что тот факт, что...
В связке с благочестивыми преданиями.
Да, ну, я в какой-то степени готов, так сказать, с вами согласиться с той точки зрения, что это вызывает вопросы, но не все, что вызывает у нас вопросы, не укладывается в голове, но оно вот, да, может быть, что называется, с порога отвергнуто. Хотя, ну, много, мне кажется, таких ситуаций в жизни бывает, когда ты... Ну, когда, в общем, жизнь оказывается выстроена по каким-то совсем... нелогичным, так сказать, линиям, и то, что, может быть, не имеет... Вот в ситуации, так сказать, момента, да, когда происходит, обладает одним смыслом, вот в исторической перспективе приобретает совсем другой. Вот, потому что, конечно, когда, вот еще раз повторю, когда мы с вами вспоминаем, когда мы сегодня говорим о перенесении мощей, мы же относимся с почтением не к методу, которым это было сделано. Да? Это просто еще один, ну, если хотите, повод вспомнить о великом, удивительном святом церкви.
А, кстати, а почему мы празднуем? Ведь уже разделение церквей произошло к тому моменту. Соответственно, этот праздник тяготеет в большей степени к западной традиции, но, тем не менее, здесь у нас в Восточном мы его тоже отмечаем.
Вы знаете, вот можно один, вот, маленький комментарий насчет разделения церкви? Это ведь не... Надо понимать, да, как это все происходило. У нас все-таки в сознании современного человека, который живет в мире бешеных скоростей, по сравнению там, со средневековьем, это мир таких фантастических скоростей, да, которые, конечно, средневековый человек не мог себе представить. Вот. И поэтому, или если мог себе представить, то только вот в какой-то сказке или там сне и прочем. Поэтому вот я, например, когда общаюсь со студентами и упоминаю разделение церквей, я всегда пишу три даты. Я пишу сначала дату формального разделения церквей, 1054 год, и говорю, что вот это дата, которую принято читать, там Великая Схизма и так далее. Вот объясняю, что в это время произошло. А потом слева пишу дату 988 год, крещение Руси. Говорю, что когда мы вспоминаем крещение Руси, и мы понимаем, что церковь еще едина, до разделения церквей даже, в общем-то, по средневековым меркам еще должен пройти какой-то срок. Да? Но мы в летописи о выборе веры князем Владимиром, собственно, понятно, что там и другие причины для этого есть, но, тем не менее, мы отчетливо видим рассказ о том, что гонцы, которые пошли в Рим, и гонцы, которые пошли в Константинополь... Да,
видели разные традиции.
Да, это прописано как разные традиции. Вот, другое дело, что мы понимаем там время создания этих записей и так далее, но, тем не менее. Вот, а справа я пишу дату 1204 год. Когда крестоносцы, которые, в общем-то, должны были делать совсем другие вещи, заходят в Константинополь, разрушают монастыри, убивают священников и монахинь, и это вот та дата, которую, по мнению ряда историков, с этого момента Запад начинает восприниматься как враг. То есть христианский Запад, христианским Востоком начинает восприниматься как враг. Нет, не в XI, не в середине XI века, когда происходит раскол, а в начале XIII, когда происходит вот это... Поэтому, конечно, разделение церквей – это процесс, сильно растянутый во времени, который в разных местах, в разные эпохи, разными людьми по-разному воспринимался. Да? И пройдут там... довольно много времени пройдет, прежде чем это все уже какую-то... кристаллизуется так или иначе. Вот. Поэтому это вот что касается, простите, такой пространный комментарий.
Нет, я даже хотел добавить. В моем представлении как раз разделение церкви, оно растянуто во времени до 1054 года. Ну, было так, по крайней мере. Ну, да, я, наверное, с вами соглашусь, что 1204 захват...
Да, это как когда оно приобретает, понимаете, не просто...
Это уже диссенция уже.
Да, это вот уже, собственно, это не просто догматические споры, это не просто разность церковных традиций, а это когда уже возможность таких... Даже нельзя сказать, что вооруженных столкновений, потому что, просто вот это были... страшные вещи, которые происходили.
Но тут еще такой штрих есть, скорее, культурный, о котором я тоже в свое время узнал, удивился. Вот эта разница традиций привела к тому, что западные послы, которые находились при императоре в Константинополе, приходя в Святую Софию, где проходили не только богослужения, но и императорский церемониал, они слышали орган, думая, что это богослужение... Но это был вот как раз этот императорский церемониал. Им настолько это понравилось, что они перенесли орган на католическую свою вот западную почву и привнесли его в свое богослужение.
Ну, вы знаете, вот продолжая вот эту, или там развивая, может быть, уже немножко эту тему, могу сказать, что, в принципе, разница традиций, понятно, что не разница традиций привела к разделению, да, какие-то различия, там, в том числе и в богослужебной практике, они были и задолго до разделения, да, они никогда не являлись...
Но просто понимание того, что происходит, оно...
Да, да, это все, поэтому я говорю, что это процесс, который имел там и догматические, имеет и догматическое измерение, конкретно историческое, там и церковно-политическое, если угодно, и так далее.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, главный редактор журнала «Фома», руководитель синодального информационного отдела Московского патриархата, профессор МГИМО, как всегда по пятницам, вместе с нами здесь на радио «Вера». Вчера было Вознесение Господне, такой очень интересный праздник, один из важных, главных, один из 20-х праздников Русской Церкви, Православной Церкви, вернее. Но вот Пасха уже прошла, Воскресение Христово случилось, Святой Дух при этом еще не сошел, и вот Вознесение попадает вот между вот этими двумя основными событиями. Но мы его очень широко празднуем. Почему? Ну вот Христос уже воскрес. Понятно, как бы логично, что через какое-то время Он вознесся. В чем... Главное, в чем смысл, суть вот этого праздника для нас?
Ну, мне кажется, что это есть некое такое, завершение, не завершение, конечно, обетования, да, но вот ведь вся история, все евангельское повествование, оно прежде всего обращено к теме нашего спасения. Да? И вот, вот вы говорите же, вы же сами только что сказали, да, что Христос воскрес, значит, понятно, что вот будет вознесение. Да? И вот оно должно произойти, и поэтому это не может быть просто каким-то таким рядовым событием. Да? Не может быть, что вот, ну, а теперь вознесся. Да? Как-то вот здесь вот какое-то такое бытовое прочтение, что называется, совершенно неуместно. И вот это, мне кажется, как и все Евангелие, оно... именно связано со спасением человека. Именно оно является еще одним утверждением того, что это спасение произошло. Да, вот в свое время, вот если можно тоже так шире посмотреть на эту тему, может быть, уйти от такого непосредственно в узком смысле вопроса. Да, но в свое время вот Лев Николаевич Толстой как-то очень переживал по поводу того, что как же Адам и Ева что-то там сделали, а мы отвечаем за это. Да? Бога убили, вы говорите, что вот был, значит, Христос Бог, его убили, а мы поэтому спасены. Да? И вот это вот такое неосознанное, я думаю, в случае с Львом Николаевичем, вот это искажение, да, представление, оно действительно, а многие люди так думают, да? Оно не дает понимания того, почему мы это празднуем, почему мы считаем, что здесь мы должны от чего-то спасаться, да, если это не мы совершили этот первородный грех, а здесь мы должны, мы получаемся спасены. И вот здесь очень важно понимать, я не случайно вспомнил эти два события священной истории, потому что в православной церкви вот то, что произошло с прародителями, с Адамом и Евой, ни в коей мере не понимается как то, что дети отвечают за грехи родителей. Здесь скорее уместна аналогия не преступления, наказания, а болезни и исцеления. Да? И мы прекрасно понимаем, что если там, у родителей, если они болеют какой-то смертоносной там, заразной болезнью, допустим, там, у них какой-нибудь, там, скажем, СПИД, да, и рождается ребенок у них, который тоже ВИЧ-инфицирован.
Он, да, не виноват.
Он не виноват, но лечить-то его надо. Но лечить-то его надо, да? Почему мы не виноваты в том, что сделали, вот в прямом смысле слова, да, в грехе Адама и Евы? Но лечить-то нас нужно, да? Но мы подвержены той же болезни, которой оказались подвержены они после грехопадения. И болезнь эта заключается в физической смерти, да, в том, что человек стал смертен, и в том, что он теперь зависим от греха. А второй момент, что поскольку человек не может сам изменить свою природу, вернуть ее в то состояние, в сотворенное изначальное состояние, да, то Бог выбирает, и Бог волен, так сказать, действовать, естественно, так, как желает, он выбирает такой способ, он сам становится человеком, да, нарушая законы, вот мы сегодня с вами много говорим, каких-то логичным и нелогичным, нарушая, сметая просто любую возможную человеческую логику, да, то есть выбирает способ, который никогда бы не был предложен, наверное, самим человеком, да, Бог, недоступный, неизреченный, невыразимый, непостижимый Бог становится человеком, да, на самом деле, в каком-то смысле, это совершенно не укладывается в голове. Но спасение не в том, что, конечно же, что вот он принимает крестную смерть, а в том, что он воскресает, а в том, что он на кресте, искупая грехи всего человечества, он воскресает, то есть он показывает, что смерть – это не конец человека и человечества. Да? И вот икона, скажем, пасхальная икона, традиционная, восточно-православная, она изображает Христа, который держит за руки Адама и Еву, да, то есть выводя их, да, из ада, и вот эти две сломанные дощечки под ногами Спасителя означают двери ада, которые вот сокрушены. Да, вот. И в этом смысле и Вознесение, как вот продолжение вот этой темы спасения, да, как еще раз утверждение в понимании того, что Христос Бог, который спасает людей и который уничтожает, вырывает вот это жало смерти.
А,
да,
кстати...
И он идет к Отцу. Да, и вот здесь это естественно, и богословие Троицы, и потом то, о чем вы уже тоже сегодня упомянули, о том, что будет утешитель, значит, послан человеку, это Святой Дух, и мы, значит, ждем праздника Троицы и так далее. То есть тут сразу много, это все связано. Выстраивается вот связанную такую линию.
Кстати, Владимир Романович, у нас с вами с прошлой программы осталась такая поле непаханная тема огромная, о которой мы говорили практически всю предыдущую передачу. Это православные СМИ в интернете, тем более по следам конференции, которая прошла в Афинах, конференции, которая состоялась в Москве, вы и там были, участвовали. православные СМИ в интернете, вот по мнению многих нецерковных людей, и мы тоже с вами это обсуждали, но так кратко в прошлой программе, Русская Православная Церковь практически не представлена в интернете, хотя на самом деле огромное количество блогов, живой журналы, священников, официальные там церковные структуры представлены в Фейсбуке, где только не представлены. А почему об этом не знает нецерковная аудитория? Вот я еще раз напомню, когда... говорили о том, что будет официальная страничка Русской Православной Церкви в Фейсбуке. Я слушал программу на одной из информационных станций, где ведущие, ну, я понял из их диалога, в принципе, не знали, что церковь хоть как-то представлена в интернете. Для них было открытие, когда им звонили слушатели, говорили, ну, что вы, ну, вот я там общаюсь, я там православный, у нас есть группа ВКонтакте, в Фейсбуке, я постоянно там смотрю официальные новости церкви, тоже из социальных сетей. Но выясняется, что огромное количество людей попросту не знают, вообще не знают о присутствии церкви в интернете. Почему так происходит? Недостаточно какого-то промоушена, рекламы?
Знаете, я вот не совсем готов согласиться вот с финальной этой формулировкой вашего вопроса о том, что огромное количество людей не знает. Многие знают, многие не знают. Но мне кажется, что все, что вы говорили до этого, очень показательно. И вот давайте, так сказать, еще раз, так сказать, к этому обратимся. Вот вы правильно сказали, что вот ведущий радиостанции сказали, да, понятно, что вот в этом и заключается ответственность журналиста, он говорит, это слышат многие, это воспринимается при этом как позиция многих, да, хотя ему многие как раз звонили и говорили, что это не так. Но вот я могу на это следующий предложить такой контрпример. Вот я считаю, что в интернете, а я в интернете провожу довольно много времени и рабочего, и нерабочего, никак не представлены автомобилисты. Вот вообще никак не представлю. Знаете, я серьезно говорю, я ежедневно несколько часов нахожусь в интернете, ничего не вижу про автомобили.
Вы хотите сказать о том, что каждый человек сам формирует себе контент, которым он пользуется?
Я могу сказать, что по телевизору совершенно ничего там не показывают про баскетбол.
Ну,
да?
Правильно.
Да, вот если меня спросят, а вы что-нибудь видели про баскетбол последние там 15 лет? Скажу, что ну пару передач. Да? Вот. Дело в том, что, конечно, вот современное медийное пространство таково, что... человек может там найти многое и практически все, что угодно. Это не отменяет, конечно, справедливости вопроса, насколько широко представлено. Но это говорит о том, что, конечно, говорит о том, что никак не представлено.
Нет, я совсем о другом. Представлено очень широко. Я готов свидетельствовать,
да.
Потому что...
Многие, не почему, потому что так или иначе, да, вот, конечно, в отличие от рекламы, и вы тоже, так сказать, на эту тему вышли, да, в отличие от навязчивой рекламы, что знают все? То, что агрессивно, навязчиво, и то, что, кстати, как правило, вызывает больше отторжения, чем... Да? Вот мы все знаем какую-то там рекламу, потому что ее много, она везде, и она нередко вызывает раздражение. Все остальное предполагает, или многое предполагает, ну, некий сознательный поиск, хоть какой-то интерес. Даже так называемая вот эта контекстная реклама в интернете, да, достаточно мне было один раз, там, срочно нужно было перед командировкой, у меня там сломался чемодан какой-то, купить чемодан, поискать его, и мне контекстная реклама...
Оказывается, очень удобно, хотя всю жизнь раздражало.
Месяц выдавала тут, ну, да, эти чемоданы, я уже давно его купил, а мне все равно, ну, предлагают, да, поскольку я больше ничего не искал. Да. Но, тем не менее, если человек не ищет, не проявляет интереса, да, это как, знаете, как ленты в социальных сетях или в любой из них, так, вот вам мир представляется таким, какова ваша лента, а он все равно связан с вашими интересами и так далее, да, вот если я читаю свою ленту, мне кажется, вообще все православные ходят в церковь, да, ну, условно, я говорю, ну, конечно,
как раз вопрос о том, что каждый сам себе выбирает контент.
Так или иначе выбирает, безусловно, и поэтому мне здесь кажется важнее не то, что многие не знают, а важнее все-таки то, что тот, кто хочет узнать, сегодня можно найти. Поэтому мы в первую очередь занимаемся сейчас не рекламой, да, а мы работаем над качеством. Вот, скажем, почему мы с вами уже как-то говорили про новый такой агрегатор новостной и контентный Рублев, да, сайт Рублев. Почему мне кажется это важным? Потому что здесь уже здесь создается ресурс, который пытается, что называется, прогарантировать, да, вот качество предоставляемой информации, да, в том числе и с точки зрения там, качественного поиска. Когда человек может быть уверен в том, что он найдет именно искомое, а не когда ему там сомнительного качества информация будет предложена. Вот. Поэтому я думаю, что здесь вот можно смело сказать тем, кто нас сейчас слушает и слышит, что при желании, конечно, можно практически любую информацию, которая вот человека начинающего интересует, да, ее можно найти. Это, конечно, с третьей стороны, да, не отменяет необходимости более активного, может быть, свидетельства и там, в социальных сетях, и вообще в медиапространстве. Об этом именно и говорил Святейший Патриарх вот несколько недель назад, открывая заседание Высшего Церковного Совета, где одним из вопросов было существование, представление церкви в социальном, вот в этом интернет-пространстве шире, не только, конечно, в социальных сетях. Вот и Святейший говорил о том, что, конечно, церковь не имеет права, люди церкви не имеют права не быть там, где находится их паства, где самая активная часть паства.
Владимир Романович, продолжим эту тему буквально через несколько мгновений, небольшой перерыв. Я напомню, что в гостях у нас сегодня, как всегда, по пятницам Владимир Легойда, руководитель Синодального информационного отдела Московского Патриархата.
Светлый вечер. На радио «Вера».